Весна 42-го года. До победы еще очень и очень далеко. Но немцев отогнали от Москвы, и приказом наркома обороны 26-й завод, где работал Рапов, остается в Уфе, но часть рабочих и управленцев возвращаются в Рыбинск, чтобы на старых площадях создать новый завод по ремонту авиадвигателей. В Рыбинск возвращается и Рапов вместе с авиационным техникумом. Конечно, мы говорим, Рапов – педагог, но его учениками это серьезные взрослые люди. Вот, к примеру, будущий директор этого завода Павел Федорович Дерунов. Он всего-навсего на 4 года младше Рапова. Ну и, кстати говоря, мой будущий тесть Юрий Павлович Коплов всего-навсего на 6 лет младше Рапова. Он много лет отдаст этому заводу и будет начальником бюро цехового контроля в одном из ведущих цехов.
Дороги пыль до тумана. Рапов – фотограф и историк. Параллельно с педагогикой у Михаила Рапова были разнообразные увлечения. Одним из важных и значимых для него стала история. Он много изучал и фотографировал. Неожиданно для себя он увлекся так, что стал писателем, который напишет книгу «Зори над Русью». Эта книга писалась 15 лет. Благодаря этому увлечению в 1958 году он становится членом Союза писателей, рассказывает сотрудник музея. Он также любил фотографировать и рисовать. В книгу «Каменные сказы» вошли его рисунки и фотографии. И если бы сейчас он был жив, я думаю, он был бы активным участником фотовыставок. У него сохранилось много негативов. У нас хранится лишь малая часть.
1957 год. Мне 10 лет. На день рождения мой приятель дарит мне книгу «Михаил Рапов. Зори над Русью». В те времена книга была самым великолепным подарком, даже если она не была новой. А 50 лет спустя в нашем проекте «Говорящая книга Рыбинска» мы озвучили книгу Михаила Рапова «Зори над Русью».
Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу «Зори над Русью». Михаил Александрович Рапов. Ярославль, Верхневолжское книжное издательство. 1978 год. «Зори над Русью» – широкое историческое полотно, охватывающее период с 1359 по 1380 год, когда, находясь под гнетом татаро-монгольского ига, русский народ начинает сплачиваться, собираться с силами и наносит сокрушительный удар Золотой Орде в битве на поле Куликовом. Хотя в романе речь идет о далеких от наших дней временах, но глубокая патриотичность повествования не может не волновать современного читателя. Часть первая. Новые люди. Глава первая. Донец. Лесная, бескрайняя, дремучая ширь русской земли. На закате догорает холодная полоска зари, над ней тяжелые осенние тучи. Глухо стучат копыта по качковатой, прихваченной первым морозцем земле, усыпанной поверх мхов опавшими листьями. Семка Мелик торопит коня. Приедешь поздно, закроют городские ворота. Ночуй в слободе. Семке не до зловещих закатов, горящих над Русью. И печаль неволи татарской ему неведома. Он молод и весел. Скачет на добром коне гонцом князю Дмитрию Костяновичу Суздальскому. И пусть там в вершинах столетних елей плачет студный ветер. Пусть рвет он сердито клочья зеленой лешичьей бороды, мшистыми прядями которой опутаны еловые лапы. Семену все нипочем. Конец пути близок. Тропа повернула вправо, и между деревьев четким узором на закатной полосе неба встал Суздаль. Купола и кресты соборов, тяжелые, из вековых сосен, рубленные башни Кремля, резные коньки на высоких крышах княжьих палат, а внизу, у старых стен, во все стороны, рассыпавшиеся, почерневшие от дождей избы слободы, плетни, огороды, грачиные гнезда на голых березах, покосившиеся церквушки, шатровые верха колоколен, обросшие серебристой чешуей лишайников. Миновав влажный холод оврага, Семка погнал коня по улице слободы. Повернул раз, другой. За третьим поворотом показалась насыпь. На ней бревенчатый палисад городской стены и низкая башня над плотно закрытыми воротами. Семка чуть было не обругался по-черному. Вспомнил, дело к ночи, прикусил язык. Со злости вытянул коня плетью. На мосту, перекинутом через неширокий ров, соскочил с коня, перекрестился на темный образ, висевший под голубцом над воротами, стал стучать. С той стороны послышались шаги. «Чего ломишь в этакую пору? Аль неведомо, коли врата на запоре, жди до утра!» В узкой щели настороженно поблескивал глаз. «Уставился!» Вздохнув, Семка мельком взглянул на фонарик, зажженный перед образом. «Хош и слаб свет, а виден я весь, как на ладони. Не приглянусь, не откроет». Пришлось напустить на себя смирение. Сняв шапку, Семен просил. «Издалече я, из Москвы гонцом послан. Допусти, отец, до князя. Весть бо важная».
Какие города и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Чудесный, где... где каждый день кино, где каждой ночью синей струится лунный свет. Но нам с тобой отныне туда дороги нет. Пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит.
В детстве мы бегали по улицам старого Рыбинска и знали их вдоль и поперек. А в улицах других городов мы набирались знаний из книг. Тверь и Суздаль, Ростов и Москва, Углич и Ярославль, а может быть даже и Париж.
Я вырастал, и розовые плесы, одетые рассветной тишиной, высокие приволжские березы приветливо склонялись надо мной. Пускай уеду даже ненадолго, но все равно тоскую все равно. Мне каждой ночью снится Волга, и чайки бьют крылом мое окно.
процветел он при вольем славе. И, вглядываясь вглубь его веков, как ни пытался я, не мог представить на берегу угрюмых бурлаков. Пускай уеду даже ненадолго, но все равно тоскую, все равно. Мне каждой ночью снится Волга, и чайки бьют крылом мое окно. Как хорошо под волжским небом синим, под ярким солнцем золотого дня. Мой рыбин в сердце матушки России, мой милый город в сердце у меня. Пускай уеду даже ненадолго, но все равно тоскую, все равно. Мне каждой ночью снится Волга, и чайки бьют крылом мое окно. Пускай уеду даже ненадолго, но все равно тоскую, все равно. Мне каждой ночью снится Волга, и чайки бьют крылом мое окно. И чайки бьют крылом мое окно. И чайки бьют крылом мое окно.